Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 20 лет назад, собственно, в этот самый день, стали известны результаты украинского референдума о независимости. Граждане страны проголосовали за одобрение акта о государственной независимости 24 августа 1991 года, одобренного украинским парламентом. И вот, собственно, с этого момента начинается отсчет реальной истории украинского государства. Мы поговорим, собственно, о текущей ситуации, вообще подведем как бы итоги этих десятилетий с нашим гостем, народным депутатом Украины Тарасом Черноволом. Здравствуйте, Тарас Вячеславович.
Добрый вечер.
В этот день стало известно, что ваш отец Вячеслав Черноил проиграл выборы президента Украины Леониду Кравчуку. Это, кстати, еще одно событие. И вот тут всегда есть вопрос, знаете, наверное, он у вас есть. А изменилась бы политическая история Украины, если бы результаты президентских выборов были бы другими?
Ну, думаю, что история не имеет сослагательного способа. Наверное, немножко некорректно говорить, что было бы, если было бы. Но я думаю, что однозначно любое изменение, которое произошло бы в другой способ, оно очевидно, что изменило бы весь последующий ход событий. Тем более, все-таки Кравчук, Черновил, люди абсолютно разные. Абсолютно разная школа, компартийная школа и школа диссидентства, плюс абсолютно разные мировоззрения. То и другое дело, что позже, как говорил отец, Леонид Кравчук перебрал идеологию руха, но все-таки она была не совсем природная. Я думаю, что первый период, если бы все-таки победителем был Вячеслав Черновил, первый период был бы весьма и весьма нервный. Давайте вспомним все те мифы, которые навязывались в Украине, что это какие-то бандеровцы идут, что с востока идут, хотя ведь странно выглядело, поскольку Вячеслав Черновил был, вернее, что с запада идут. Вячеслав Черновил был не с запада, он все-таки с центральной Украины, а Леонид Кравчук с крайнего запада Украины родом. Но вот это навязывание, что какая-то западная бандеровская модель и все прочее, запугивание, какие-то там угрозы создать Донецко-Криворожскую республику снова и прочее, прочее, они, наверное, были бы частично материализированы, но не дошло бы до реального какого-то там раскола страны. Я думаю, что очень быстром времени поняли бы, насколько все эти слухи и эти страхи надуманы, и где-то через несколько месяцев, через полгода страна бы вошла в нормальный режим, а дальше путь бы во многом напоминал бы, я бы сказал так, путь Латвии или Эстонии. Почему Латвия или Эстония, а, скажем, не Литва или Польша? Да. Из-за того, что и Латвия, и Эстония не имели консенсуса среди жителей своих стран. Только эти две страны, Латвия и Эстония, все-таки избрали путь определенного определения преференций титульной нации, а в Украине, очевидно, этого бы не было. Но все-таки это противостояние, первый период оказывало серьезное давление. А после этого, я думаю, можно делать аналогии уже и с другими нашими соседями, с Польшей, с Чехией, поскольку все-таки где-то мировоззрение отца очень во многом совпадало со взглядами и Валенсы, и Гавела. Ну, другая была бы жизнь, но, увы, я думаю, что сегодня может быть даже корректнее не думать, как бы было, а попробовать проанализировать, почему это не случилось, и почему, скажем, проголосовал очень массово, свыше 90% за независимость, избрали все-таки президентом человека, который, ну, не очень вписывался в модель этой независимости.
Ну, почему не очень? Как раз украинская коммунистика и проголосовали за независимость 24 августа 1991 года. Может быть, поэтому как бы люди, которые голосовали за независимость, они во многом воспринимали ее как часть вот этого, вот, скажем так, государственного проекта?
Знаете, вот сейчас мы на русском «Радио Свобода», я вам могу сказать, вспоминая вот тот период, украинские коммунисты голосовали тогда за независимость Украины с испуга от того, что происходило в Москве. Они видели, что провалился путч, который они здесь в Украине тоже поддержали, и это официально было доказано реальными документами, в первую очередь теми, которые были найдены в Львовском обкоме КПУ, когда мы захватили этот обком сразу же после падения путча, или еще когда путч продолжался. И они ожидали расплаты, они видели, что в Москве как бы наступает расплата, они видели, что Россия в то время была все-таки прогрессивнее Украины. Украина была таким заказником Щербитчины еще, и Ивашка, и другие, это коммунистическая такая элита, самая махровая. В России, ну все-таки там Горбачев, там Ельцин, там совсем другие абсолютно отношения. Они боялись, что будет что-то по образцу, как говорил Буш, когда приезжал в Киев незадолго до этого, агитируя украинский парламент, что мы, упаси Боже, не думали ни о какой независимости. Он тогда предлагал, создавайте либеральное единое демократическое государство. Вот они боялись, страшно им ужасом, боялись вот этого либерального демократического единого государства со столицей в Москве. Им лучше было заказник коммунизма, пусть без формальной коммунистической партии, но со столицей в Киеве. Так что мне кажется, что именно та модель независимости, за которую проголосовали именно тогда коммунисты, ну и очевидно, что и большинство демократов, поскольку для них сам факт независимости был очень значим, она, наверное, не совсем та независимость, которой хотелось тем людям, которые за нее раньше боролись. Вот это был первый этап. Второй этап – это все-таки были президентские выборы, когда была подтверждена эта модель избранием президента. А третий этап, о нем никто не вспоминает. Это начало 92-го года, когда, с одной стороны, независимое государство на подъеме именно национальной идеи, с другой стороны, президент, который считается, который все-таки принял эту независимость и который готов играть со всеми командами, и парламент, избранный еще махровый в советское время. В 90-м году, в начале 90-го, парламент, в котором пресловутая группа 239 коммунистическая действует, и была идея, и отец ее тогда на ней ставил акцент, немедленно произвести перевыборы парламента. Коммунистическое большинство было настолько запугано парламентом, что они были готовы проголосовать за это требование. Знаете, кто воспротивился? Наши же демократы и руховцы, которые тогда побоялись, что снова могут не попасть в парламент, так как им первый раз повезло. А вот новый парламент, я думаю, он бы скорректировал направление действий Леонида Кравчука, и он полностью бы изменил ход страны. Но, увы, вот мы стали где-то до 2000 года, мы фактически были далеко позади России в принципах демократии. Это потом Россия резко сменила курс и отошла на задний план в этом плане, где-то немножко пропустив Украину. Но до 2000 года Украина пошла задних, а я думаю, что мы могли тогда действительно вырваться вперед.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует народный депутат Украины Тарас Чернавил. А вот скажите тогда, вот по вашему мнению, удался вот этот, так сказать, эксперимент с коммунистическим заказником в результате провозглашения независимости, хотя бы отчасти или нет?
Да я думаю, он удался на все 100%. Ну, начнем с того, что Украина строилась на принципе, по сути, той же самой советской модели. Те же самые системы экономики, только она уже разворовывалась, поскольку все вокруг советское, все вокруг мое. Принцип, главное действующее лицо этого времени – это красный директор, так называемая структура, система красных директоров. Это бывшие компартийные кадры, которые были расставлены на все важные базовые предприятия, кстати, предприятия, которые давали Украине колоссальнейший экономический потенциал, и которые, ну, большинство из них даже не требовало под конверсию подводить. Они нормально могли работать в новых условиях. Нужно было где-то наладить немножко систему сбыта и возобновить систему взаимоотношений с той же самой Российской Федерацией, и все. Но основная эта цель у этих людей была все мое, как в советское время. Я имею право с этого иметь. И Украина за эти несколько лет была просто разграблена до самого невозможного предела. После этого второй президент, а вот это уже явный представитель именно этого красного директората, это еще несколько шагов назад, уже позже он начал понимать, что нужно что-то менять, это уже курс на определенные еврореформы, это уже курс на НАТО у Леонида Кучмы, но в первый период это абсолютно то же самое Украинская Советская Социалистическая Республика. Я вспоминаю, что мы в то время смотрели с завистью на многие из тех реформ, которые проводились в России, на того же Чубайса, которого в России ругали, но мы даже такого не имели, на те же самые действия Ельцина, на то, как он мог жестко поставить на место эту возрождающую коммунистическую партию во время второго путча. У нас, к сожалению, все было тишь да гладь, и, увы, практически страна понемножку скатывалась до того, что под вывеской «Независимая Украина» мы действительно превращались в Украинскую Советскую Республику. Потом немножко определенный перелом, но этот перелом был связан с общественными желаниями, с общественным мнением, выступлением людей, но не тех, за кого выступали. Я имею в виду того же Ющенко и его команду, поскольку все они тоже выходцы с того же самой коммунистической среды. Ну и сейчас снова мы катимся вниз. Та же самая история, как где-то период перехода от Кравчука до Кучмы.
Но, с другой стороны, не может же быть, что дело вообще все в элите. Вот элита такая плохая, а народ хочет чего-то другого и не добивается. Так же тоже не бывает вообще-то в истории.
Знаете, конечно, что виноваты все мы вместе, и элита, и народ. Вот только давайте вспомним. Тех же Чехов или Саваков. народ очень отличался, скажем, от украинского или от русского.
Думаю, что да.
Я думаю, что да.
В 68-м году чехи выходили на улицы Праги навстречу танкам.
А Новочеркасск, вспомним, это недалеко от украинских рубежей, а вспомним те выступления, то, что у нас украинская повстанческая армия до 50-х годов боролась, а вспомним выступления, которые были в ГУЛАГах, когда особенно украинские политзаключенные поднимали бунты. Знаете, у нас просто этот каток намного жестче прошелся, чем по Чехии или по Венгрии до ихних выступлений. Но сами люди тоже, в принципе-то, не очень отличались. Все-таки нужен определенный поводырь, который может задать какое-то направление, который создает условия для нормального труда. К сожалению, сегодня я действительно могу сказать, что состоянием на нынешний день у украинского общества где-то синдром Греции. Государство должно дать. Государство ворует, народ возмущается. Но народ возмущается не из-за того, что они наверху воруют, а из-за того, что воруют они, а не мы. Вот этот синдром, что мы ожидаем, мой вклад по минимуму, но требования мои по максимуму. Это у людей есть. Ну, не на того попали, не на того президента, не на то правительство попали, чтобы это реализовать. Но большинство людей, которые сегодня ругаются всех сил власть, действительно-то не против такой системы власти, они против того, что они внизу, а эта власть наверху. Вот этот греческий синдром, мне кажется, он в Украине развивался все эти последние годы, но он развивался именно под влиянием где-то политических элит. Потому что, когда мы входили в независимость, все-таки это были люди трудоспособные, люди довольно активные, люди, которые массово поднялись, люди, которые, несмотря на абсолютно оголтевшую, а в Украине это была особенно жесткая партийная пропаганда, намного более сильная, чем, скажем, в России, поскольку везде по национальных крестностях более жестко давили. И, несмотря на это, эти люди дали больше 90% за независимость. Сейчас, когда уже немножко эти проценты падают, уже какие-то дискуссии, а нужна ли нам эта Украина, знаете, мне кажется, что это вот это последствия очень плохой игры власти и народа, народа и власти.
Ну, то есть, по вашему мнению, все-таки есть вот такое вот стремление создать социальное государство, и оно общее. И власти кажется, что так будет удобнее обращаться с обществом, и обществу кажется, что так вообще удобнее выжить. Но такое ощущение, что уже денег больше нет на эту модель.
Ну, в том-то и дело. Вот сейчас все события, которые проходят в Украине, они свидетельствуют о том, что эта игра уже заканчивается. Просто это слишком затратно. Греки тоже думали очень долго, что можно долго играть в эту игру. И Гаити про это очень долго думала, пока там и не землетрясение, и не разрушило, а последние резервы, которые были у еще действующей власти. Я не хочу продолжать дальше все еще худшую, чем направление этот перечень, но, увы, такая система, при которых и человек может говорить, что я работаю, как вы мне платите, а власть будет платить так, чтобы побольше себе оставить и чтобы побольше себе умыкнуть. И когда вот это сиборитство, которое наверху, которое уже стоит миллиарды, разрастается, и когда неэффективность использования государственных средств идет, то даже при тех возможностях экономического потенциала, который еще сегодня у Украины есть, а он все-таки падает в последнее время из-за оттока инвестиций, поскольку этот рэкет, это захват предприятий, который происходит, это давление на бизнес, оно приводит к выталкиванию инвестиций, это все приводит к тому, что средства действительно не хватает уже на всех. Может быть, еще бы хватило, если бы еще не воровали. А вот когда уже воруют, тогда уже не хватает. Но вот те, кто наверху, уже настолько этот инстинкт хватательный выработался, что они уже не воровать не могут. А те, кто внизу, возможно, в очень большом количестве, все-таки народ-то мудрый, умный народ, все-таки в большом количестве готовы были принять бы требования от власти, что нужно всем затянуть пояса. Но пока власть не затянет пояса себе, никто там внизу затягивать их не будет.
А власть не понимает, что, в принципе, вот для того, чтобы провести какие-то непопулярные изменения, необходимо начинать с себя? Почему вот мы видим такие яркие примеры сиборитства на фоне ухудшающейся социальной ситуации в стране? В этом, может, должно быть какое-то логическое объяснение?
Знаете, когда-то, очень давно, еще в 90-х годах, один мой давний друг, Саша Александр Кривенко, прекрасный украинский журналист, который, к сожалению, уже погиб, он написал небольшое эссе про две Украины. Вот он написал, что очень богатое, очень счастливое, абсолютно правовое государство Украина существует. В этом правовом, счастливом, богатом государстве живут абсолютно реальные конкретные люди. Эти люди иногда выглядывают из-за затемненных стекол своих мерседесов и видят каких-то мелких личностей, которые копошатся где-то в мусорниках, ищут себе пропитание, где-то там тяжело работают, где-то просят подаяние и очень оскорбляются, что эти люди шляются по их прекрасной зажиточной Украине. Давайте все-таки осмыслим тот момент, что очень многие люди во власти действительно живут в каком-то совсем другом параллельном мире. Они психологически отвыкли воспринимать то, что вокруг, как что-то реалистическое. Когда премьер-министр Украины господин Азаров заявляет, что все митинги – это проплачено, что все выступления там социальные – это все неправда, что эти люди и так богаты, что им ничего не хватает, у них нет какой-то нехватки чего, что чернобыльцы у нас самые сытые чернобыльцы в мире и тому подобное. Он в это искренне верит. Он верит, что все в порядке. Он верит, когда он говорит, что его власть самая мудрая, самая правильная. Ну, я очень хорошо лично знаю Азарова, я могу поклясться, что он искренне в это верит. Президент вообще живет в каком-то абсолютно отдельном мире. Свое Межигорье – это прекраснейшее имение, которому могут завидовать, ну, не президенты там каких-то богатых стран. Они не могут такое даже себе подумать. Но даже самые большие диктаторы, которым абсолютно было начихать на любое мнение народа, он тоже живет абсолютно параллельном мире, отделенном от этого реального мира. А чиновники чуть-чуть пониже, где-то начиная от министров и кончая самой-самой мелочью, они живут только сегодняшним днем. Они то все прекрасно видят, они то все прекрасно понимают. Но они понимают, что долго на этом посту они не пробудут. Что лучше сегодня схватить и убежать. Не удастся убежать, как-то договориться. Не удастся договориться или откупиться, то, по крайней мере, сесть ненадолго, но накопить так, чтобы хватило и детям, и внукам, и правнукам.
Ну, по большому счету, это означает, что никаких адекватных решений от такой власти ожидать не следует?
Я думаю, что от этой власти можно ожидать каких-то, ну, опосредственно продуманных каких-то технических шагах, определенные тактические шаги, наверное, они еще могут сделать, но стратегического выхода из той ситуации, которая есть, они, очевидно, предложить в принципе не могут. Я бы сказал, что это характеризуется, вот скажем, ихним отношением к слову «реформ». Вот есть слово «реформы», которое, ну, все-таки в себе вносит довольно серьезную нагрузку. Это кардинальные изменения того, что есть в государстве, и превращение государства в эффективную модель, которая работает на каждом уровне, там экономика, там образование, медицина, само по себе, без мелочной опеки. А то, что под видом реформ, скажем, происходит в Украине, да, я думаю, в России тоже во многом, это называется другим словом – оптимизация. Вот они думают, что то, что на самом деле оптимизацией является, что они в такой способ проводят реформы. Да, это дает возможность где-то выкачать какую-то часть денег, где-то по какому-то направлению, у не совсем своих, скажем так, адаптированных этой властью чиновников, где-то забрать возможность у них что-то лишнее украсть. Это, в принципе, тоже неплохо, но это помогает очень на короткий срок и очень часто несет в виде отдельных вот этих псевдореформ еще и отрицательный аспект. Ну, скажем, наша так называемая налоговая реформа. В чем она состояла? Она состояла в том, в чем налоговая реформа никогда, в принципе, не может состоять. Ведь не функция государственной налоговой инспекции собирать налоги. Налоги платит бизнес. А сама налоговая система должна ему помочь это сделать, создать условия для этого, чтобы ему легче было это сделать. А что делает наша, что сделано нашей реформой налоговой? Добавленные лишние, добавочные рычаги, чтобы та же самая налоговая полиция, налоговая служба, там все инспекторы и прочие имели жесточайшие возможности эти налоги выбивать. Да, это даст определенный денежный ресурс там, в течение, скажем, года или двух. Но это оптимизация, возможно, даже довольно успешная, но все равно она провальная в большей перспективе. Вот их неразличение ими слов оптимизация и реформа, мне кажется, вот это и есть та катастрофа в их вообще понимании, что нужно делать в стране.
Но в таком случае вытекает вопрос о долговечности существования всего этого.
Ну, все это должно когда-то рухнуть. Только очень большие пессимисты говорят, что рухнет вся страна, а очень большие оптимисты говорят, что это все вот так вдруг красиво перевернется, и у нас окажется честная власть, красивая власть. Но, как правило, те, кто говорят о том, что очень просто и легко станет красивая и честная власть, это те люди, которые совсем недавно были во власти, даже Юлия Тимошенко, там, Ющенко и вся их команда, которые, будучи в свое время на самых высоких постах, ничего не сделали для того, чтобы что-то изменить, а по сути создали вот эту почву, этот фундамент, на котором свою империю и страха, и клептократии, и прочее выстраивает теперь Янукович. Потому мне кажется, что где-то истина посередине. Это должно где-то взорваться. Взрыв будет. Но я надеюсь, что все-таки этот взрыв будет носить большой, серьезный социальный характер, и где-то на фоне этого срыва удастся уберечь результаты, скажем, следующих выборов, после которых в парламенте придет очень много не слишком честных, но уже напуганных депутатов, которые поймут, что с этого парламента их могут и вынести, а не просто выставить. И я думаю почему-то, что так оценивая, ну, это долго говорить об этом, но если просто по общих оценках, мне кажется, что социальная составляющая, которая сегодня есть, возможности еще финансов, возможности еще терпения людей, где-то хватит на весь следующий год. Все те россказни, что вот этой зимой станется взрыв, какая-то революция в Украине, мне кажется, это только билиберда и желание поговорить. А реально ситуация социальная для взрыва где-то накопится к концу 2012 года, началу 2013. Вспомнив, что к этому времени пройдут выборы в парламент, выборы, которые, очевидно, постараются максимально смахлевать, и я предполагаю, что, возможно, после этого произойдет что-то по образцу того, что было в 2004 году. В 2004, когда народ восстал против Януковича, я-то оказался по другую сторону баррикад, я в третьем туре возглавил избирательный штаб Януковича, у меня к этим событиям, наверное, очень негативные отношения, но я оцениваю, тогда был взрыв, но этот взрыв имел политическое основание, морально-политическое. Люди считали, у нас украли победу, раз, и второе, мы за Ющенко. Ющенко честный, прекрасный, белый и пушистый, а Янукович там страшный. А вот...
кстати говоря, нельзя сказать, что они так были далеки от этого.
Ну, в принципе, да, но только по Ющенко, я думаю, они немножко ошиблись. Ну, даже не немножко. А вот осенью следующего года, в конце, после выборов, я думаю, будет вот этот морально-политический аспект плюс социальный. В 2004 году социального аспекта не было. В Украине поднималась экономика, была очень хорошая была конъюнктура международная. Этого я же не цитирую ролики Януковича. Действительно, металл шел в гору, нефть и газ шли вниз. Все, что нужно для Украины. И тогда социального фактора не было. А сейчас социальный плюс политический плюс моральный. Я думаю, что где-то через год и два месяца мы можем увидеть очень серьезные события, после которых быть во власти будет не слишком комфортно, а быть в неэффективной и вороватой власти еще будет и опасно. Ну, может быть, я очень большой оптимист.
Ну, и сейчас власть находится под огнем, и критики, и голодовок, и выступления даже...
Ой.
Думаешь, власти, это неинтересно?
Вспомните Сашка Кривенко, который рассказывал, я уже цитировал его об этом другом мире. Они своих мерседесов смотрят на них и думают, да они все проплаченные. А у нас-то милиция больше, чем их. Сколько там голодает? Ну, там 200-300 человек. Знаете, власть испугалась один раз, когда без политика вышли, ну, два даже раза. Вышли сами люди. Не предприниматели. Предприниматели, они испугались один день. После этого туда прилезла вся наша национально-демократическая мелюзга, скажем так, от там каких-то мелких, очень экстравагантных лидеров, начиная и заканчивая побольше, со своими партийными флагами, это все закончилось ничем. Власть не боится сегодня политической оппозиции. Не боится, потому что эта оппозиция, ну, такая же самая непопулярная, как и власть. А вот людей боится, а людей выходит пока что мало.
Продолжим наш разговор с народным депутатом Украины Тарасом Черновилом сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей», которую ведет сегодня Виталий Портников, а в 22:07 «Время и мир», «Шпионские страсти», «Разведчик Владимир Путин», «Памяти последнего премьера СФРЮ Анте Марковича». Вот тема программы, которую представит вам Ирина Лагунина. Так что оставайтесь с нами и до встречи буквально через минуту.
Радио «Свобода». Новости. 19:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Мировой суд в Москве оштрафовал Ассоциацию по защите прав избирателей «Голос» на 30 тысяч рублей по обвинению в нарушении Кодекса об административных правонарушениях. Представители ассоциации намерены обжаловать это решение как незаконное и необоснованное. В России сегодня последний день агитации перед выборами в Государственную Думу, которые пройдут 4 декабря в 00:00 субботы, наступит так называемый «день тишины». В отношении предпринимателя Виктора Батурина возбуждено второе уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 23 миллионов рублей, подтвердил сегодня Следственный комитет России. Главный редактор сайта «Югостинская оппозиция» Сослан Какоев задержан во Владикавказе. Это подтвердили источники в правоохранительных органах Северной Осетии, не назвав причин задержания. Германия настаивает на пересмотре в Белоруссии смертного приговора, вынесенного двум подсудимым по делу о теракте в Минском метро весной этого года — Дмитрию Коновалову и Владиславу Ковалеву. Посол Белоруссии в Берлине был вызван сегодня в Министерство иностранных дел Германии. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европейский Союз движется по направлению к фискальному союзу с жесткими правилами. Выступая в Бундестаге с речью, посвященной мерам по борьбе с долговым кризисом в еврозоне, Меркель выступила за принятие поправок к основополагающим документам ЕС. Вице-президент США Джо Байден в ходе визита в Турцию призвал руководство этой страны ввести новые санкции против Ирана в связи с последними сообщениями о том, что иранская ядерная программа может развиваться в военных целях. Международное сообщество должно принять решительные меры по защите гражданского населения Сирии. Об этом заявила сегодня глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллай. Вы слышали краткие новости на волнах свободы.
Время гостей программы «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. В нашем эфире сегодня народный депутат Украины Тарас Чернавил. Напомню, телефоны прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И 490-29-05. Это номер в Киеве для всех наших радиослушателей в Украине. Так что можете задавать вопросы. А мы, кстати, зададим вопрос с Фейсбука. За кого бы вы проголосовали на парламентских выборах в Украине, если бы они проходили на следующей неделе? Андрей спрашивает.
Трудно, конечно, но в принципе я выхожу с того, что есть определенная группа, за которых я никогда не проголосую ни за что. И есть люди, которых я пока что, по крайней мере, верю и очень надеюсь, что они не предадут эти ожидания. Я для себя принял пока что решение, думаю, я его уже не изменю, я буду поддерживать Кличко.
Вот Виталий, тут, кстати, был вопрос. Удар. У меня Алексей пишет, сложились впечатления, что Тарас хочет в удар Кличка. В самом деле.
Я бы не сказал, что я туда хочу или не хочу. Знаете, я уже зарекся, чтобы когда-то, где-то, куда-то проситься. Пригласят, обсудим, поговорим, может быть, так. Но я для себя просто определяюсь, вот на прошлых выборах, ну, за кого голосовать? Не хотелось за Тимошенко, не хотелось за Януковича. Ну, а как одушина был Тикипко. Я думаю, я был не самый худший кандидат. Жаль, только после этого он избрал какой-то очень странный путь. А это можно было бы из него действительно сделать серьезную альтернативную третью силу. Ну, может, не совсем альтернативную, но все-таки немножко третью. А в данном случае к Кличко у меня отношение, ну, как к человеку, который где-то может стать, ну, хочется верить, ну, не называйте меня наивным, но хочется верить, что может стать чем-то по образцу украинского Саакашвили, все-таки человека, который ставит прямые, довольно простые задания и без витиеватости решает, как их выполнить. Ну, первое, что у нас самое страшное, это коррупция, это разграбление государства. Наверное, что-то с этим нужно делать. Вот в этом направлении я где-то готов ему поверить, другим уже точно нет.
Вот Светлана спрашивает, кого из действующих политиков вы видите в должности президента Украины?
Ну, пока что, на сегодняшний день, это еще не на времени вопрос, потому что, по крайней мере, год Янукович точно еще будет президентом, а, возможно, и до 2015 года. Хотя, думаю, что уже вряд ли. Но этот год еще у того же Кличка есть возможность доказать, кто он такой и готов ли он действительно быть президентом, и сможет ли он убедить у людей, что он будет президентом. Других, ну, знаете, ну, сколько вы меня не агитируете, но не поверю я в откровенную настоящую оппозиционность того же самого Яценюка нашего. Ну, я же желаю Юлии Владимировне скорейшего выхода на свободу, но как-то мне уже не очень хочется, чтобы она была президентом. Наверное, она была бы лучшим президентом, чем Янукович, но, знаете, лучший из двух зол я уже тоже не хочу избирать.
Александр из Москвы. Здравствуйте,
добрый
Александр.
Вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Я наблюдаю за европейскими, сейчас английскими медиа, газетами, журналами, которые пишут сейчас о значит, кризисе в Европейском Союзе, в Европе вообще и в кризисе в экономике, да, в мировом.
Займитесь это детьми.
Приводит, это приводит вот те события, которые происходят в Европе, говорит о конце вообще возможных перспектив вступления Украины в любой вид европейских организаций. И в НАТО, и в Евросоюз как таковой, и евроинтеграция как таковая для Украины, по сути, завершена. Вот мне хочется спросить ведущего. Вы в течение последних 15 лет говорили о том, что Украина так стремится в Евросоюз, и значит, приглашали политиков, журналистов, которые об этом говорили. А на Украине, наконец, поняли эти политики, и вы лично, что евроинтеграция как таковая закончилась.
Это,
что
это кому
вопрос? На европейском пути Украины можно совершенно спокойно прекратить.
Это кому вопрос?
Это вопросы вам и вашему гостю.
Пожалуйста, здравствуйте. Ну, знаете, я думаю, что, к счастью, все далеко не так. Во-первых, ну, вот мы имеем два примера. Ту же Белоруссию, которую все хвалили. Как там все прекрасно, как все чудесно. Пошел таможенный союз, что сегодня в Белоруссии не было демократии, теперь еще и нет и денег, скоро есть не будет что. И все рассказывают, просто засыпаются о том, как все ужасно в Евросоюзе. Знаете, дай бы Бог нам, чтобы у нас было все так ужасно. Это первое. А второе, дай бы Бог нам, чтобы мы, россияне, белорусы, казахи, так, выходили из кризисных ситуаций, а там действительно кризис, серьезный финансовый кризис, чтобы мы выходили из кризисных ситуаций так, как выходят они. У нас, когда кризис, что происходит? У нас начинает больше воровать, потому что появляется мнение, а вдруг завтра уже не будет ничего. Давайте я сейчас ухвачу. У них что? У них режим реальной общенациональной экономии, которая начинается с власти, у них оптимизация реальная, и у них реальное реформирование. Знаете, я думаю, что с этого кризиса они выйдут. Я не исключаю, что с потерями, поскольку вот Россию, Украину, Беларусь очень напоминает нынешняя Греция. Я думаю, что это был очень поспешный шаг включения этой страны. Я думаю, что не очень быстро будут сейчас вводить еврозону Румынию и Болгарию, потому что проблемы есть. Наверное, где-то немножко ужесточатся взаимоотношения между еврозоной и Великобританией. Ну, это можно долго продолжать. Но при том всем они нормально выйдут из этого кризиса, нормально продолжат работу. А теперь, что касается евроинтеграции, я очень не люблю фразу, что, мол, Украина нужна Европе больше, чем Европа Украине, за это бы руки подрубал бы нашим некоторым политикам, которые это запустили, и которые с этой логики исходя начинают дальше действовать. Но очевидно, все-таки какое-то восприятие общей европейской семьи существует, поскольку, несмотря на абсолютно дикие вещи, которые делает украинская власть, мы видим все-таки встречные шаги. Те же самые последние, скажем, заявления Евросоюза, которые буквально вот принято было вчера, оно ведь свидетельствует о том, что двери все равно не закрывают. Я считаю, что если бы хотя бы несколько шагов навстречу с украинской стороны, этот путь мог бы быть сейчас довольно-таки серьезно ускорен. Знаете, Украине нормальную власть, нормальную систему европейского законодательства, и эта Украина могла бы дать довольно-таки большой толчок увеличению стабильности общего Европейского Союза и европейской экономики, поскольку у нас есть много тех вещей, которые дополняют Европу. Те же самые земли, те же возможности, потенциал для сельского хозяйства и прочее, прочее, прочее. Я уже не говорю о колоссальных возможностях для обеспечения энергетической безопасности Евросоюза. Сегодня действительно Евросоюз заинтересован в Украине, только вот маленькая проблема. Украинская власть не очень себя видит в соответствии всей той системе ценностей, которая существует в Евросоюзе. Но единственное наше счастье и спасение – это Россия. Они, Россия, боятся еще больше, чем возможности лишиться права на воровство огромнейшие. Потому, мне кажется, чем больше Путин будет делать жесткие заявления, тем больше все-таки наша власть будет стараться где-то понравиться Евросоюзу. Что-то они сделают по делу Тимошенко, я думаю, дать ей возможность продолжать политическую деятельность они уже не рискнут, но с тюрьмы, наверное, ее все-таки выпустят, где-то какие-то другие дела немножко подладят, ну, что-то будет происходить. Я думаю, что мы войдем, наверное, в евроинтеграцию где-то так, как входила Румыния, то есть не совсем с белого входа, но все-таки будем в том направлении двигаться.
Мне просто хотелось бы сказать, я радиослушатель, продолжая мысль Тараса Черновила, что Евросоюз – это не только экономическое объединение, как очевидно, что это важная часть вообще его существования, важнейшая, да, но это еще и объединение ценностей. Да. Страны Евразийского Союза объединяет одно сегодня, и Россию, и Белоруссию, и Казахстан. Невозможность участия гражданина в реальном выборе власти. Что прекрасно понимаем, что россияне не решают, кто у них будет президентом, белорусы тоже, казахи, может быть, и решают, но это все время один И то 20 лет это один человек. Mm-hmm. Да? А украинцы своих руководителей, свой парламент избирают. И может не нравится там Януковичем, вчера не нравился Ющенко, но это люди, которых они сами избрали, могут избрать следующих.
В конце концов, сами за них несут ответственность.
Вот. И это большое отличие украинского общества от общества России, Беларуси и Казахстана. Поэтому Украина действительно в этом смысле ближе с ценностной точки зрения к Европе, чем эти три страны вместе взятые. Это такая печальная реальность, с которой нужно просто смириться нашим радиослушателям или менять ситуацию в странах, где они живут. Это у них все в их руках. Валентин из Рязани. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте. Действительно, это какой-то бич божий вот на территории нашего бывшего СССР. Пришел человек к власти, и все, до конца его дней избирает. Или из его окружения. В этом смысле я согласен с ним, что нужно вводить человека какого-то из другого круга. А с другой стороны, вот, например, в дипломатии, карьерные дипломаты, они наиболее эффективны. Человек поднимается по лестнице и занимает, так сказать, заслуженно свой пост. Вот, не знаю, как это. Спасибо.
Карьерные дипломаты не более 4 лет, насколько я помню, могут работать послами. Это вы как член комитета международных дел.
Ну, карьерные дипломаты лучше, чем... в одной стране обычно работают до 4 лет, иногда немножко меньше, но они после этого продолжают работать в других странах. Да. Иногда это бывает переброска в абсолютно другие противоположные регионы для того, чтобы не было стереотипов. Но дело в том, что если бы чаще те, кто руководят непосредственно страной и принимают решения, прислушивались тем же дипломатам, то, я думаю, и Украина, и Россия сделали бы, наверное, намного меньше ошибок в своей внешней политике. И где-то бы, ну, я думаю, для России ведь это тоже очень важно. Все-таки продвижение в нормальный и цивилизованный европейский мир. И Россия тоже бы вошла бы туда намного ближе и серьезнее, не только в плане диктата своих каких-то там требований, а в плане реального вхождения и получения оттуда главных призов. Это все-таки политических, моральных призов, это нормальных человеческих ценностей. Я думаю, что это было бы очень важно для всех наших стран. Дипломаты очень часто дают очень хорошие советы, но у них, увы, никто не слушает.
Федор из Екатеринбурга. Здравствуйте, Федор.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А вечер. Вот когда вы, господа, говорите о том, что Украина стремится, потому что ей ближе как-то, Европа ближе и географически, вы должны учитывать то, что ведь политическое руководство нынешнее, политическое руководство в нашем Отечестве, оно ведь не вечно, понимаете? Как-то бы поперспективнее вам глянуть. Рано или поздно их не будет. Ну, не будет же навек вот этого. Спасибо.
Так ведь дело в том, что никто не говорит о том, что Украине как-то нужно отсепарироваться от России, нужно отказаться от человеческих контактов, от контактов между нашими учеными, от контактов между людьми, которые, ну, являются определенными моральными ориентирами для своих обществ. Мне кажется, в этом направлении нужно максимально работать дальше. А кто сказал, что Украине и России не нужно дальше укреплять экономические отношения? Вот только это нужно делать не формально или, так знаете, обманом, а как-то действительно реально. Вот давным-давно в России всегда проголосовали лозунг, что нужно создать зону свободной торговли между нашими странами без исключений. Но потом, когда приходилось к делу, эти исключения снова появлялись. И это плохо не то даже, что не появляется. Ну, это позиция, скажем, России, там позиция Украины по каких-то там товарных группах и прочее. Но дело в том, что у нас все время навязывается людям вот этот обман. Зона свободной торговли в пределах СНГ. Ну, согласно принципам того же самого ВТО, Всемирной торговой организации, в которую Россия сейчас успешно вступает, и я, кстати, вас с этим поздравляю, это очень хорошо, что это происходит. Я думаю, и для Украины, для всех, и для России это будет очень положительный фактор. Но согласно этим принципам, зона свободной торговли – это та зона, в которой абсолютнейшее большинство всех товаров, объема торговли проходит без определенных санкций и без барьеров. А, скажем, зона свободной торговли в рамках пределах СНД, которая только что подписана, 80%, по крайней мере, по товарам важным для Украины, по нашему товароводу с Россией, попадают снова под эти барьеры. То есть, выходит так, что декларации хорошие, а действия абсолютно не такие. И если мы, скажем, в наших отношениях с Россией где-то добьемся, чтобы эти барьеры упали где-то на 10%, это уже будет очень хороший шаг. То, что Украина не стала на пути России, впусть в ущерб своим экономическим национальным интересам, когда Россия шла в ВТО, и мы не ставили в двухсторонних консультациях требовать от России каких-то уступок, а только многосторонних, их там поставили некоторые вопросы, которые и другие ставили. Мне кажется, это тоже положительный фактор, потому что Россия входит в тот клуб, где некоторые принципы, которые, еще раз скажу, не Россия, не российским народом, а российским руководством сегодня предпринимаются, когда та же самая нефть, те же самые какие-то там ветеринарные барьеры, то прочее, является фактором политики, а не экономики уже. Вот при вступлении в ВТО цивилизационный барьер определенно переходится, и уже это в таком объеме делать будет невозможно. Мне кажется, шаг за шагом мы должны друг другу в этом помогать. Вот, скажем, на уровне вступления России в ВТО, где-то Россия, Украина сделала этот шаг навстречу. Я думаю, что мы здесь не столько для себя, сколько для именно и для российской власти, а именно для российских граждан где-то сделали, по-моему, хороший шаг. И так мы должны друг друга поддерживать. Наверное, никто не будет нас уважать, если мы сами не научимся уважать себя.
Анна из Москвы. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот в Рахове находится центр Украины, центр Восточной Европы. Значит, Украина получается окраина не России, азиатской, как утверждают русские, а получается окраина Западной Европы. Она непременно должна быть в Западной Европе, потому что центр Восточной Европы находится в Рахове, в Украине.
Спасибо, спасибо, Анна.
Знаете, я только уточню, это измерения, которые были проведены еще в конце самого 19 века, когда, скажем, Европу не включали, Закавказье, там или Кавказ не включали, еще некоторые вещи, но именно в деловом под Раховым, это на самой почти украинско-румынской границе, но все-таки на украинской территории, тем в то время был обсчитан именно географический центр всей Европы, не только восточной там или центральной, а именно всей Европы. Потому мне кажется, что этот фактор, он где-то нас самих украинцев должен ко многому подталкивать. Но я очень боюсь вот этой, этого залихватства и этой самоуверенности. Вот мы, что любят наши власти в Украине говорить, а что нам идти в Европу, мы и так географически в Европе. Так географически быть там мало. Нужно еще там быть душой, во-первых. Во-вторых, жить за этими принципами и на конце концов выйти и на социальный, и на экономический уровень, которым живут в Европе. Я уже не говорю о моральных всяких качествах и стандартах. Без этого просто нельзя. Потому вот это частое упоминание о центре Европы, когда из-за рубежа идет, скажем, с Москвы, от вас мне очень приятно. Но когда об этом очень усиленно начинают наши ура-патриоты говорить, это меня иногда начинает пугать.
Ярослав из Львова. Здравствуйте, Ярослав.
Добрый вечер. Пан Черновел, я с вами во многом согласен. Ситуация, конечно, в Украине уже 20 лет, и даже не 20 лет, а 100 лет очень плохая. Но мне кажется, все-таки не так все плохо. Вот у нас на Украине был, я, к сожалению, уже был, великий поэт, вот, творил во Львове, тоже работал, хотя он родом из Подолия. Вот это Игорь Ремарук. Так вот, этот поэт, напоминающий мне хотя бы, значит, немножко напоминает мне Бродского. Вот если, я считаю, если в стране могут быть такие поэты, как, хотя немножко напоминающие Бродского, в стране еще не все потеряно. Так вот вопрос к вам, что вы можете сделать для популяризации, как бы для этого поэта?
Знаете, первое, когда звонок со Львова, а мы все-таки в российской службе «Радио Свобода», мне как-то такое чувство странное, отвечать львовьянину на русском языке, но я понимаю, делать, что основные наши слушатели все-таки в России. Значит, что касается того, что не все так плохо, у нас очень многое хорошо. Нам просто иногда нужно заглянуть себе в душу, заглянуть в свою историю и найти там самые лучшие вещи. У нас удивительные поэты. В конце-то концов, самые выдающиеся писатели, которые, скажем, гордится Россия, а у них ведь очень много с Украины. Гоголь, наверное, я не был бы именно тем самым Гоголем, если бы у него не было очень много именно украинского. Анна Ахматова, которой очень много переболело от этой земли. Это те, кем русские восторги. А Василий Стус, а Ремарук, а молодой, умерший 21 год, Лёня Киселёв, другие. Это ведь невероятный, это уровень Нобелевской премии по литературе. Что касается Ремарука, что касается других, я, например, не знаю. Знаете, я никогда не занимался популяризацией литературы, я не занимался этим лично. Если кто-то будет инициировать переиздание этих произведений, если кто-то будет инициировать перевод их на другие языки, в том числе и на русский язык, я готов как-то к этому подключаться, я готов чем-то помогать. помогать, но я действительно сам рецептов не знаю. Я немножко занимался другой сферой, но я думаю, что, наверное, вы очень правы, нужно в это что-то вложить. Наверное, действительно, вспоминать об этих людях, чтобы не чувствовать себя так настолько испоганенным от того, что власть-то у нас абсолютно не укладывается. У них и Анна Ахматова превращается в Анну Ахметову, и Чехов становится великим украинским поэтом, и все прочее, прочее. Это кто знает немножко реалии Украины и нашей власти, знает, о чем я говорю. Но вот вспоминать об этих людях нужно, чтобы немножко себя самих вытянуть из этой трясины, в которую мы психологически иногда заваливаемся, когда очень часто рассуждаем о том, что творится вокруг нас. Мы-то все-таки лучше.
Послушаем звонок. Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей.
Алло, добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Говоря про литературу и вот про Украину как республику. И я вам желаю, конечно, чтобы вы стали частью, наверное, Европы. С удовольствием. И вот вы ею стали. Все здорово, интегрировались, и экономика. А мы вам, как обычно, газ отключим. И вы становитесь в Европе не очень желанными. Газа нет, нефти у вас нет, ну, уголек еще остался. Мы-то русские, потираем руки, все, ура, ура. И ваша власть, ну, по идее, они должны теперь так, что же делать? Может, вернемся в Россию? То есть это своего рода, понимаете, для Европы удобно ли вы как республика? Уж меня простите, я искренне желаю вам всего. Ну, мы обычно отключаем же, у нас же, понимаете, мы же на дырке сидим, на нефтяной. Спасибо большое.
Спасибо вам. Знаете, ну тут контра мое сразу будет мой тезис. Вы взяли на себя очень большой ответ, ну именно на Россию, на народ России, хотя не народ виноват в том, что нефть и газ становятся фактором политики, а не обыкновенным нормальным экономическим ресурсом. Увы, Украине тоже, наверное, не народ виноват, но все мы в чем-то все в этом виноваты, в том, что мы вот так беспредельно жжем этот газ, когда можно научиться хоть немножко экономить. Но кто-то, кто этот газ уже в Украине, получив от России, распределяет и поставляет, очень заинтересован, чтобы его сжигали как можно больше. Он заинтересован, чтобы мы не добывали свой газ, потому что на схемах, которые существуют, скажем, между Россией и Украиной, очень хорошо зарабатывают не только российские ведь олигархи, очень много зарабатывают многие люди в Украине. И не только в бизнесе, а и власти украинской. Огромнейшие состояния на этом сделаны, миллиардные состояния. Так что мне кажется, что вот один из моих любимейших певцов российских, это Шевчук из ДДТ, в его этой фразе, что когда мы выпьем всю нефть, когда выкурим газ, наверное, в чем-то прав. Только я желаю, чтобы России и нефти, и газа еще оставалось на сотни лет. Главное, наверное, чтобы те, кто во власти в России, где-то начали понимать, что не нефтью единой, и не газом одним, что все-таки есть какие-то и другие ценности. А в Украине, наверное, чтобы научились работать все-таки в том же самом европейском контексте бизнеса, поскольку таким способом обходиться с энергоресурсами, как обходится в Украине, в Европе просто нельзя. Это, кстати, тот барьер, который нам нужно будет каким-то способом преодолеть, если мы захочем и когда-то окажемся на прямой же линии вступления в Европейский Союз. Иначе просто нам там делать нечего. Мы должны научиться с этими ресурсами обходиться тоже честно и порядочно. Это слишком много, даже больше в всемирном контексте, чем только в украинско-российских отношениях. Так что тут, наверное, вина властей и с одной стороны, и с другой стороны. Где-то мы все в этом немножко виноваты, что вот эти вещи, которые должны приносить счастье, наличие огромных ресурсов, они, как правило, они делают баснословно богатыми, а весь народ всех счастливее не делают.
Ярослав из Москвы, да, кажется? Николай, простите, Николай, да, говорите.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Это меня, да?
Да, это да.
Вот такой вопрос. Почему вы уверены, что Украина так приживется в Европе? Ведь, собственно, опыта за исключением Галичины такого нет в истории. И как вы легко расстаетесь с тем, что семьи переплелись, менталитет общий, да народ почти один и тот же. И в перспективе, ведь, господин Черновел, ну не сразу, ну через 100 лет, но обязательно потеря православной веры. Нет на вас Тараса Бульбы, господа.
Ну, знаете, я бы вам советовал Тараса Бульбу изучать не по очень уж фальшивому фильму «Бортко». Там использована трансформированная версия Гоголя, во-первых. Во-вторых, ну, это такая откровеннейшая агитка, которая к реальному произведению имеет ни малейшего отношения. Так что начнем с этого, с Тараса Бульбы. Второе. А кто вам сказал, что православие должно теряться на фоне европейских ценностей. Наверное, и есть действительно определенные вещи, которые являются вызовом. Но те же самые, скажем, вопросы, которые сейчас вносят в гендерную политику, а на самом деле, на мой взгляд, как тоже религиозного абсолютно человека, это есть просто элементарнейший разврат. Наверное, с этим как-то нужно бороться. Нормально в Евросоюзе уживается православная Болгария и православная Греция точно так само, как католическая Польша. И в этом плане, в плане ценностей, знаете, отличий очень и очень мало. Вот всегда считали, что не помирятся, не могут помириться конфессии. В Украине это особенно, когда это подогревается со всех сторон, а вот сейчас, когда действительно напряжение социальное, напряжение моральное, огромнейшие, ну, какие-то моральные потери у людей происходят, собрались вместе, сели и московского патриархата представители, греко-католики сели, украинского, киевского патриархата, сели и договорились, и вместе обратились к обществу и к власти. Могут. И тоже, и вот роль Евросоюза – это не разделять, а объединять людей, которые мыслят по-разному. А, к сожалению, вот роль Российской империи, она, как правило, сводилась к тому, что унифицировать только одно, все другие должны быть задавлены. Они, соответственно, озоблены, и они, соответственно, хотят как-то противоставиться, что само по себе уже разрушает вот эти связи и семейные, и религиозные, и прочие. Кто вам сказал, что путь на евроинтеграцию, который для Украины с нашей-то властью быстрым не будет, затянется на многие годы, очень многие годы, должен выстроить барьеры межчеловеческие с людьми в России? Почему? Для чего? Мы что, войдем в Шенгенскую зону, и у нас, соответственно, с Польшей исчезнет граница вообще, а с Россией, собственно, придется колючую проволоку натягивать? Очевидно, что нет. Если мы добьемся того, чего мы так долго добиваемся, безвизового въезда украинских граждан в Евросоюз, это не снимает, это не ставит перед нами обязанности вводить визовый режим с Россией. Так что тут меньше слушайте пропагандистов и меньше смотрите идеологическое кино Бортко, и все будет у нас с вами в порядке.
Я думаю, что дело же не только в проволоке, тут дело в самой идее, что Украина не может быть в неком интеграционном объединении, где нет России. Вот это главное.
Ну, это, наверное, главное, но да, это идея вопроса. Путина, он без этого жить не может. Ну, даже не Путина, это Ленина, как он там говорил, что только в союзе великоросских и малоросских большевиков единое пролетарское государство там возможно, без него оно, выход Украины там гибели подобен. Ну, это пролетарское государство, это ведь кровавое было государство, это государство, которое не имеет права, морального права на существование.
Конечно, был подобен гибели, где-то же надо было брать хлеб,
ну, да, извините, конечно,
да, логично,
мы ведь
для
не
экспериментов.
Хотим, мы ведь не хотим того, что делали Ленин, Сталин, там, Брежнев, Хрущев и все вместе взятые. Мы не хотим другого. Вы ведь тоже этого хотите.
Ну, вот мы фактически уже приближаемся к окончанию нашей программы. Я так понимаю, что тот прогноз, который вы сделали относительно украинского будущего, его нужно будет на основе проверять через год, правильно? Зимой 2012-2013 года.
Возможно, но я еще скажу, я не хочу строить прогнозы. Это плохой прогноз. Самый лучший идеальный прогноз – власть опомнилась, Евросоюз напоумил, что-то пришло в голову, вы поняли, что не нужно воровать, ну, ведь не верится.
Мы в это не верится.
Не, да? Верится, вот не верится, верится, и мне не верится.
Ну, вот, значит, оказывается, что все, так сказать, и пессимистические, и оптимистические прогнозы, они в украинских условиях разбиваются о непредсказуемость властей. Или это как раз предсказуемость?
Да нет, к сожалению, предсказуемость. Лучше бы власти были непредсказуемы, действительно, нас сейчас бы приятно удивили.
Я напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвовал народный депутат Украины Тарас Чернавил. Спасибо, Тарас Вячеславович, что
спасибо тоже. Были с... А я только извиняюсь за мой ужасный русский язык. Я не хотел никого обидеть тем, что я немножко коверкаю российские слова. Буду немножко поправлять практику.
Я помню, что сегодня программу вел Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Спасибо вам, уважаемые слушатели, что вы были с нами в этом эфире. А сейчас Андрей Шарий подведет итоги дня в программе «Время свободы». Итак, основные темы выпуска. В России завершается предвыборная кампания. Перекрыта граница Южной и Северной Осетии. Переговоры лидеров юго-осетинской оппозиции с представителем Москвы сорваны. Бизнесмен Сергей Колесников рассказывает, как строились отношения Владимира Путина с олигархами и другие темы в этом выпуске, которые буквально через минуту на наших волнах. Всего вам доброго, господа, до новых встреч.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Владимир Чуров против миссии ПАСЕ. Новые документы.
Комментарии экспертов.
Политолог Александр Гарин о перспективах движения «Захватил Уолл-стрит».
В блогах «Свободы».
Юрист Дмитрий Гололобов. Протоколы лондонских судов.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».